Объяснившись так откровенно стрельцами, Прозоровский идет к митрополиту. «Как быть? Надобно дать, иначе беда». «Надобно дать», — отвечает митрополит. «Злоба велика, прельстились к богоотступнику». И вынес своих келейных денег 600 рублей, да из Троицкого монастыря велел взять 2000. Воевода роздал эти деньги стрельцам. Предлог к возмущению исчез, но не исчезло желание, и с нетерпением ждали батюшки Степана Тимофеевича. И вот пошли толки о новом знамени. Ранним утром караульные стрельцы увидали три столпа разноцветных, точно радуга, а наверху три венца. Видел и сам митрополит Иосиф. Не к добру и то, что в Петровке, когда бывало негде одеться от жара, теперь ходят все в теплом платье. Холод, дожди с градом. 22 числа воровские казаки уже были в виду города. Стенька стал у жареных бугров и прислал в Астрахань с прелестными грамотами воздвиженского священника и человека князя Львова, попавшихся к нему в плен. Была у них и грамотка к Бутлеру на немецком языке. Стенька уговаривал немцев поберечь свою жизнь и не стоять против казаков. Бутлер отдал грамоту воеводе. Тот разодрал ее, велел пытать холопа и отсечь голову. Попа посадили в тюрьму, заклепавший рот. Воевода укреплял город, закладывал ворота кирпичом. Митрополит с духовенством обходил город крестным ходом. 23 числа казаки пристали к городу у речки Кривуши под виноградными садами. Запылала татарская слобода. Ее зажгли свои намеренно, чтобы не давать приюта неприятелю. Но вот приводят к воеводе другого рода зажигальщиков. Двое нищих перебежали к Разину и возвратились от него с поручением зажечь Белый город во время приступа. Нищие были казнены для острастки. Но воевода мало надеялся на одну острастку и спешил употребить другое средство. На митрополичий двор созваны были пятидесятники и старые лучшие люди. Митрополит и воевода долго уговаривали их постараться за дом Пречистой Богородицы, послужить великому государю верою и правдою, биться с изменниками мужественно, обещали царскую милость живым, вечное блаженство падшим. Все на словах уверяли, что не будут щадить живота своего, но иначе вышло на деле. Вечером боярин, принявший благословение у митрополита, ополчился в ратную сбрую и выступил, как обыкновенно воеводы выступали в поход. Пошел со всеми своими держальниками и дворовыми людьми, перед ними вели коней под попонами, били в тулунбасы, трубили в трубы. Прозоровский стал у Вознесенских ворот, куда ждал самого сильного напора от воров. Ночь проходила. В 3 часа утра 24 числа тревога, приступ, пушки загремели с города. Но казаки, не обращая на них внимания, приставили лестницы к стенам, и ни копьями, ни варом были встречены. Изменники принимали их как друзей, давно жданных. По всему городу раздались казачьи крики, и кричали не одни воровские казаки. Кричали стрельцы, кричали астраханцы, и первые бросились бить дворян, сотников, боярских людей, верных господам своим и пушкарей. В одном углу, еще ничего не зная, стоял Бутлер и продолжал работать из пушек, как вдруг явился к нему англичанин Бойль с окровавленным лицом, шатающийся. «Что вы тут делаете?» — кричит он. «Весь город изменил. Стрельцы моего полка прокололи мне лицо и ноги копьем. До смерти бы убили, если б не латы. Я говорил им, чтоб верно служили, а они мне велели молчать». Бутлер бросился бежать. Между тем народ спешил к соборной церкви. Туда верные холопи принесли на ковре Прозоровского, раненого копьем в живот. Скоро прибежал и митрополит Иосиф и со слезами бросился к воеводе, с которым жил очень дружно. Но плакать было некогда. Иосиф спешил приобщить страдальца святых тайн. Церковь все больше и больше наполнялась народом. Вбегали дьяки, головы, стрелецкие, подьячие, все те, которым нечего было ждать добра от воров. Думали еще защищаться. Заперли церковные двери, и у них с большим ножом стал стрелецкий пятидесятник Фрол Дура, решившийся дорого отдать ворам святое место. Он недолго дожидался. Казаки прибежали и начали ломиться. Резные железные двери не поддавались. Они выстрелили сквозь них из самопала. Раздался вопль. На руках у матери трепетал в крови полуторагодовалый ребенок. Наконец двери поддались. Фрол Дура начал работать ножом. Разъяренные казаки выхватили его из церкви и у паперти иссекли на части. Разоровского, дьяка, голов стрелецких, дворян и детей боярских, сотников и подьячих всех перевязали и посадили под раскат дожидаться казацкого суда и расправы. Суд и расправа были короткие. Явился атаман и велел взвести воеводу на раскат и оттуда ринуть на землю. Других несчастных не удостоили такого почета. Их секли мечами и бердышами перед соборную церковью. Кровь текла ручьем мимо церкви до приказной палаты. Трупы бросали без разбору в Троицком монастыре в братскую могилу. Подле могилы стоял монах и считал. Начел 441. После убийств начался грабеж. Пограбили приказную палату, дворы убитых, дворы богатых людей, гостиные дворы. Русские, гелянские, индийские, бухарские, и все свезено было в кучу для ровного дувана. Но в то время, когда целый уже город со всеми своими богатствами был в руках Стеньки и его товарищей, в одном месте слышалась стрельба. В пыточной башне. Сели насмерть люди Каспулата Муцаловича Черкасского. Двое русских, да пушкари. Всего 9 человек. И бились с ворами до полудня. Не стало свинцу, стреляли деньгами. Не стало пороху, покидались за город. Некоторые пришиблись до смерти. Других схватили и посекли. Это было последнее сопротивление. Начальных людей не было. Они лежали все в Троицком монастыре, в общей могиле. Стенька владел Астраханью. Он сделал из нее казацкий городок. Разделил жителей на тысячи, сотни, десятки, с выборными атаманами, ясаулами, сотниками и десятниками. Зашумел круг старинное вече. В одно утро все это казачество двинулось за город. Там, на просторном открытом месте, приводили к присяге, клялись. За великого государя стоять, атаману Степану Тимофеевичу и всему войску служить, изменников выводить. Два священника стали обличать вора. Одного посадили в воду, другому отсекли руку и ногу. Разин велел сжечь все бумаги и хвалился, что сожжет все дела и в Москве, вверху, то есть во дворце государевом. Казаки старые и новые гуляли с утра, все уже пьяно. Стенька разъезжал по улицам или пьяный сидел у митрополичьего двора на улице, поджавши ноги по-турецки. Каждый день кровавые потехи. По мановению пьяного атамана одному отсекут голову, другого кинут в воду, иному отрубят руки и ноги. То вдруг смелуется Стенька, велит отпустить несчастного, ожидающего казни. Детям понравилась потеха отцов, и они завели круги, и кто провинится, бьют палками, вешают за ноги, одного повесили за шею и сняли мертвого. Женам и дочерям побитых дворян, сотников и подьячих не было проходу от ругательства казацких жен. Но ругательствами дело не кончилось. Атаман начал выдавать их замуж за своих казаков. Священникам приказано было венчать по печатям атамана, а не по архиерейскому благословению. Митрополит молчал. В день именин царевича Федора Алексеевича он имел слабость позвать или допустить к себе на обед Стеньку и всех старших казаков. Гостей нагрянуло больше 100 человек. У митрополита в кельях скрывалась вдова воеводы княгиня Прозоровская с 2 сыновьями. Одному было 16, другому 8 лет. Стенька вспомнил о княжатах и велел привести к себе старшего. «Где казна, что сбиралась в Астрахани с торговых людей?» «Вся пошла на жалование служилым людям», — отвечал мальчик и сослался на подьячего Алексеева, который подтвердил его слова. «А где ваши животы?» «Разграблены», — отвечал князь. «Наш казначей отдавал их по твоему приказу. Возил их твой Исаул». После этого допроса Прозоровский висел вверх ногами на городской стене, подьячий на крюке за ребро. Аппетит был возбужден. Стенька велел вырвать у княгини Прозоровской и другого сына и повесить за ноги подле брата. На другой день старшего Прозоровского сбросили с стены. Младшего сняли живым. Высекли и отослали к матери. Подьячий уже не дышал. Другой воевода, князь Семен Львов, был пощажен, и сохранилось известие о причине этой пощады. Когда Разин приехал из персидского похода в Астрахань, то очень сошелся с князем Семеном Львовым. Они побратались, и Стенька не выходил из дому воеводы, пил, ел и спал тут. Поэтому, когда Разин пришел в другой раз под Астрахань, то пощадил князя Семена и даже имение его не пограбил. Стенька протрезвился и увидал, что загостился в Астрахани. Он хотел прямо из Царицына нагрянуть на государевы города. И тогда трудно сказать, где бы он был остановлен силою государства. По всем вероятностям, ему удалось бы зимовать в Нижнем, как намеревался. Но вести о выходе князя Львова из Астрахани заставили его спуститься вниз, а рассказы о передавшихся стрельцов, представивших Астрахань легкую добычу, заставили его идти к этому городу. Таким образом, Стенька потерял много дорогого времени. В конце июля он стал сбираться вверх. Сборы эти протрезвили астраханцев, побратавшихся с казаками. Хотя они и присягали великому государю, однако хорошо знали, что по уходе Стеньки могут скоро явиться под их городом государевы воеводы, и как Стенька успел овладеть Астраханью благодаря своим людям, так и у воевод найдутся свои же люди, теперь смолкнувшие из страха или успевшие укрыться от истребления. Астраханцы явились к Стеньке. Многие дворяне и приказные люди перехоронились. Позволь нам, сыскав их, побить для того, когда от великого государя будет в Астрахань какая присылка, то они нам будут первые неприятели. «Когда я из Астрахани пойду, — отвечал Стенька, — вы делайте, как хотите, и для расправы оставляю вам казака, Ваську Уса». На 200 судах поплыл Разин вверх по Волге. По берегу шло 2000 конницы. Отпустив из царицы на астраханскую добычу на Дон, Стенька пошел дальше. Занял Саратов, Самару с обычными церемониями. Воевода утоплен, дворяне и приказные люди перебиты, имение их пограблено, жители показачены. Из Самары Разин двинулся к Симбирску, где сидел окольничий Иван Богданович Милославский. А на помощь ему спешил из Казани окольничий князь Юрий Никитич Борятинский и успел прийти к Симбирску 31 августа, прежде Разина. «Нельзя мне было не спешить», — писал Борятинский, — «чтоб Симбирск не потерять и в черту вора не пропустить». Но воевода имел мало надежды на успех. «Со мною пришло ратных людей немного», — доносил он царю. «Начальные люди Языковского и Чубаровского полков взяли на Москве жалование, а в полки до сих пор не бывали, живут по деревням своим, а полков держать некому». Алексей Еропкин разбирал служилых людей не по указу, для своей бездельной корысти. Вместо того, чтобы оставить у себя самых меньших статей, оставил лучших людей, кому было можно служить. Рейтерским полкам прислал списки, а в списках написаны многие мертвые, одно имя дважды и трижды, налицо 1300 человек в обоих полках, и в том числе треть пеших. А без пехоты мне быть нельзя. Пока над дворами промыслу не учинить, станут ходить и прельщать безопасно. А если б над ними промысл учинили, то он бы убавил вымыслу своего воровского. Промысл чинить буду, сколько милосердный Бог помощи подаст. А по спискам у меня в полку гораздо малолюдно, и с малолюдством над таким... Ворам без пехоты в дальних местах промыслу чинить нельзя. Таким образом, воевода загодя уже спешил объяснить причину своей будущей неудачи. Борятинский недолго ждал оправдания своих опасений. 4 сентября явился и Разин под Симбирском. Ночью обошел город, остановил свои струга за полверсты выше города и в отдачу ночных часов, выйдя из стругов, направился к городу на приступ. Но Борятинский загородил ему дорогу, Стенька бросился на него, и завязался ожесточенный бой, длившийся с утра до вечера. Ни та, ни другая сторона не получила верха, разошлись от усталости и целые сутки стояли на одном месте, смотря друг на друга. Но Разин не был без дела. Он пересылался жителями Симбирска и, уверившись, что они на его стороне, ночью напал на Борятинского и учинил бой великий. А за полчаса до света воры начали приступать к Симбирску, именно к тем пряслам стены, где стояли симбирцы. Пострелявши сначала для виду пыжами, они впустили казаков во строк и сами бросились рубить людей боярских, не бывших с ними в одной думе. Овладевши острогом, воры бросились к городу, но тут явился Борятинский. Воры обратили на него острожные пушки и не допустили без пехоты пробиться к городу, но зато и сами должны были отступить. Борятинский, видя, что без пехоты ничего не сделает, отступил от Симбирска к Тетюшам, написав государю. Татары, которые в рейтерах и сотнях, худые и ненадежны. С первого боя многие утекли в домы свои, нельзя на них надеяться. И денег на них нечего терять. Начальные люди в полк ко мне не бывали, живут по деревням. Окольничий Иван Богданович Милославский сел в малом городке, с ним головы стрелецкие, солдаты и иных чинов люди. Малый городок крепкий, скоро взять не чаю, только безводен, колодцев нет, а они воды навозили много. Я пошел в Тетюши и дожидаюсь князя Петра Семеновича Урусова, чтобы нам пойти опять к Симбирску, и будет Иван Милославский сидит, чтобы его от осады освободить. А будет Ивана взяли, и нам идти на Разина. А у него немноголюдно, больше 5000 нет худого и доброго, а нынче у него на боях и на приступе безмерно побито лучших людей. Хотя бы у меня было 2000 пехоты, и он бы совсем пропал». Не только бы к Симбирску, и к берегу бы не допустил. Но, видя, что без пехоты с ним делать нечего, я отошел, и полк твой отвел в целости. Иван сидел, несмотря на то, что силы Разина день ото дня увеличивались, приходом чуваш, мордвы и русских крестьян. 4 раза казаки приступали к городку, все по ночам. Чтоб зажечь городок, возили из уезда в солому, делали туры. В туры клали зелья, смолу, сухие драницы. Но все приступы были отбиты, и городок оставался невредим.